Страж порога. Важными событиями при восхождении в высшие миры являются встречи со стражем порога. Существует не один, а в сущности два стража порога – малый и великий. С первым человек встречается уже тогда, когда связующие нити между волей, мышлением и чувствованием внутри более тонких тел астрального и эфирного начинают ослабевать, как это было показано в предыдущей главе. Перед великим стражем порога человек предстает, когда расторжение связи распространяется и на части физического тела, прежде всего на головной мозг. Малый страж порога есть самостоятельное существо, но для человека, не достигшего соответствующей ступени развития, его как бы не существует. Здесь могут быть отмечены лишь некоторые из его наиболее существенных особенностей. Прежде всего, попытаемся представить в повествовательной форме встречу духовного ученика со стражем порога. Только благодаря этой встрече ученик замечает, что мышление, чувствование и воление освободились в нем от присущей им взаимосвязи. Несомненно, вселяющий ужас призрачное существо стоит перед учеником. Ему необходимо присутствие духа и все доверие к правильности своего пути познания, которое он уже в достаточной мере мог приобрести за время своего ученичества. Страж возвещает о своем значении приблизительно в следующих словах. «До сих пор над тобой господствовали силы, которые были невидимы для тебя. Благодаря им, во время твоих прежних жизней, каждое из твоих добрых дел вознаграждалось, и каждый из твоих дурных поступков влек за собой худые последствия. Благодаря их влиянию, из твоего жизненного опыта и из твоих мыслей складывался твой характер. Они обусловливали твою судьбу. Они определяли меру радости и страдания, отведенные тебе в каждом твоем воплощении, сообразно твоему образу действий в прежних воплощениях. Их господство над тобой выражалось в форме всеобъемлющего закона кармы. Отныне эти силы отчасти освободят тебя от своего водительства, и ты должен будешь взять на себя часть той работы над самим собой, которую выполняли они. Тебя постигал тот или иной тяжелый удар судьбы. Знал ли ты почему? Это было последствием какого-нибудь пагубного поступка, совершенного тобой в одной из твоих предыдущих жизней. Ты знал счастье и радость, они также были следствиями твоих прежних поступков. В твоем характере есть прекрасные черты, но есть и безобразные пятна. И то, и другое вызвано тобой самим, твоими прежними переживаниями и мыслями. До сих пор ты не знал о них, тебе открывались только последствия. Но кармические силы видели все твои прежние жизненные деяния, твои сокровенные мысли и чувства. И по ним определили, каким тебе быть и как жить теперь. Отныне тебе должны открыться все лучшие и все худшие стороны твоих предыдущих жизней. До сих пор они были вплетены в твое собственное существо, они были в тебе, и ты не мог их видеть, как физически ты не можешь видеть свой мозг. Теперь они высвобождаются из тебя, выступают из твоей личности наружу. Они приобретают самостоятельный облик, который ты можешь видеть так же, как видишь камни и растения внешнего мира. И сам я, то существо, которое образовало себе тело из твоих благородных и худых дел. Мой призрачный облик соткан из счетной книги твоей собственной жизни. Невидимо носил ты меня до сих пор в себе самом. И это было благом для тебя, ибо мудрость твоей судьбы, которая была сокрыта от тебя, до сего дня продолжала работать в тебе над погашением темных пятен в моем облике. Теперь же, когда я выступил из тебя, от тебя отошла и эта сокровенная мудрость. Впредь она уже не будет заботиться о тебе, Всю свою работу она передаст в твои собственные руки. Я же должен стать совершенным в самом себе, прекрасным существом или же погибнуть. Но если совершится последнее, я увлеку за собой вниз и тебя, в темный погибший мир. Чтобы воспрепятствовать этому, твоя собственная мудрость должна быть теперь столь велика, чтобы взять на себя задачу той, отступившей от тебя сокровенной мудрости. Как только ты переступишь мой порог, я ни на одно мгновение не отойду от тебя, оставаясь видимым для тебя таким образом. И если впредь ты совершишь или помыслишь неправое, ты тотчас же узнаешь свою вину по отвратительному демоническому искажению моего облика. И только тогда, когда ты полностью сгладишь свою прошлую неправду и очистишь себя настолько, что зло впредь станет для тебя совершенно невозможным, тогда мое существо засияет ослепительной красотой. И я снова смогу воссоединиться с тобой в единое существо ко благу твоей дальнейшей деятельности. Но мой порог сложен из всех ощущений страха, которые еще есть в тебе, из твоих опасений перед силой, которая берет на себя полную ответственность за все твои дела и помыслы. Пока в тебе есть какой-либо страх перед самостоятельным управлением своей судьбой, этот порог недостроен еще во всех своих частях. До тех пор, пока в нем будет недоставать хотя бы одного единственного камня, ты будешь как зачарованный останавливаться перед ним или спотыкаться о него. Не пытайся переступить этот порог прежде, чем не почувствуешь себя совершенно свободным от страха и готовым к несению высочайшей ответственности. До сих пор я выступал из твоей личности только когда смерть отзывала тебя из твоей земной жизни. Но и тогда мой облик был сокрыт от тебя. Лишь силы судьбы, господствовавшие над тобой, видели меня и могли по моему виду в промежутке между смертью и новым рождением развивать в тебе силы и способности, чтобы в новой земной жизни ты мог работать над совершенствованием моего образа на благо твоего дальнейшего развития. И сам я был тем, чье несовершенно неизменно принуждало силы судьбы все снова и снова приводить тебя к новым воплощениям на земле. Когда ты умирал, я являлся перед тобой. Из-за меня водители кармы определяли тебе новое рождение. И только преобразовав меня, не сознавая этого, благодаря постоянно возобновляющимся жизням до полного совершенства, ты освободился бы от владык смерти и соединился бы со мной. И в единении со мной ты бы перешел в бессмертие. Вот я зримо стою перед тобой, как всегда был возле тебя невидимый в час твоей смерти. Переступив мой порог, ты вступишь в царство, в которое обычно ты вступал после физической смерти. Теперь ты вступишь в них, наделенный совершенным знанием, и отныне, продолжая видимым образом странствовать по земле, ты будешь в то же время странствовать и в царстве смерти, которое есть и царство вечной жизни. Поистине, я также и ангел смерти, но я же и податель никогда не иссякающей высшей жизни. Благодаря мне ты умрешь при жизни тела, дабы познать новую жизнь в неуничтожительном бытии. Царство, в которое ты отныне вступаешь, познакомит тебя с существами сверхчувственного рода. Блаженство будет твоим уделом в этом царстве, но первым твоим знакомством в этом мире суждено быть мне самому, мне, который есть твое собственное творение. Раньше я жил твоей жизнью, но теперь я пробужден тобой к собственному бытию и стою перед тобой, как видимое мерило твоих будущих поступков. Быть может, и как постоянный упрек тебе. Ты смог создать меня, но вместе с тем ты взял на себя обязанность и преобразовать меня. Все изложенное здесь в повествовательной форме следует представлять себе не как нечто символическое, а как в высшей степени реальное переживание духовного ученика. Из вышесказанного ясно, что описанный страж порога есть астральный образ, который открывается пробуждающемуся высшему зрению духовного ученика. К этой сверхчувственной встрече и ведет тайноведение. Существующие приемы низшей материи направлены на то, чтобы сделать стража порога видимым также и для чувственного зрения. Это достигается образованием облака из какого-нибудь тонкого вещества, например, из курева, составленного из ряда веществ в определенном смешении. Своей развитой силой маг бывает в состоянии воздействовать на облако курений, придавая ему определенную форму и оживить эту субстанцию еще не погашенной кармы человека. Тот, кто достаточно подготовлен для более высокого видения, уже не нуждается в подобном чувственном созерцании. Надо заметить, что если бы перед глазами человека, не прошедшего достаточной подготовки, выступила его еще не погашенная карма в виде чувственно живого существа, то он подвергся бы опасности впасть в жестокие заблуждения. Страж должен предостеречь его от дальнейших шагов. А если тот не чувствует в себе силы соответствовать требованиям, заключенным в этом обращении, страж должен предостеречь его от дальнейших шагов. Если тот не чувствует в себе силы соответствовать требованиям, заключенным в этом обращении. Как бы ни был ужасен облик стража, он лишь результат прошлой жизни самого ученика, лишь его собственный характер, пробужденный к самостоятельной жизни вне его. И это пробуждение происходит благодаря разрушению связи между волей, мышлением и чувством. Уже одно то, что человек впервые чувствует себя творцом духовного существа, представляет собой переживание, исполненное глубочайшего значения. Теперь подготовка духовного ученика должна быть направлена на то, чтобы без всякого страха выдержать ужасное зрелище и в момент встречи почувствовать свою силу действительно настолько возросшей, чтобы суметь совершенно сознательно взять на себя преображение стража. Последствием благополучно перенесенной встречи со стражем порога явится то, что свою следующую физическую смерть духовный ученик воспримет как совершенно иное событие, чем все его прежние смерти. Он сознательно переживает процесс умирания и сбрасывает физическое тело так же, как скидывают изношенную или, возможно, внезапно разорвавшуюся и ставшую поэтому негодной одежду. Эта его физическая смерть является, так сказать, чем-то значительным только для тех, кто живет вместе с ним и в своих восприятиях еще всецело ограничен чувственным миром. Для них ученик умирает. Для него же вокруг не происходит никакой существенной перемены, ведь сверхчувственный мир, в который он вступил, окружал его таким же образом еще до его смерти, и тот же самый мир будет стоять перед ним и после смерти. Однако со стражем порога связано еще и нечто иное. Человек принадлежит к семье, народу, расе. Его деятельность в этом мире зависит от его принадлежности к подобным совокупным группам. С этим связан также его индивидуальный характер. И сознательная деятельность отдельного человека – это еще далеко не все, с чем приходится считаться, имея дело с семьей, племенем, народом, расой. Существует семейная, народная и так далее судьба, как существует семейный, расовый и так далее характер. Для человека, ограниченного чувственными восприятиями, эти вещи остаются общими понятиями. И материалистически настроенный мыслитель, охваченный предубеждениями, бросит на исследователя духа пренебрежительный взгляд, узнав, что для него характер какой-нибудь семьи или народа, судьба племени или расы связывается с действительными существами в той же мере, в какой характер и судьба отдельного человека присущи отдельной личности. Тайновед знакомится с высшими мирами, в которые отдельные личности входят только в качестве членов, совершенно так же, как руки, ноги и голова являются членами отдельного человека. И в жизни семьи, народа или расы, кроме отдельных людей, действуют также и вполне действительные души семей и народов, духи рас. Более того, отдельные люди в известном смысле суть лишь исполнительные органы этих семейных душ, духов, рас и так далее. Поистине можно сказать, что, к примеру, душа народа пользуется каким-нибудь отдельным, принадлежащим к ее народу человеком для выполнения определенных задач. Сама она при этом не спускается до чувственной действительности. Душа народа пребывает в высших мирах. И для того, чтобы действовать в физически чувственном мире, она пользуется телесными органами отдельного человека. В высшем смысле слова это обстоит так же, как и с архитектором, который при необходимости выполнения тех или иных работ обращается к рабочим. В самом истинном смысле слова каждый человек получает свою работу от души семьи, народа или расы. Однако при этом земной человек отнюдь не посвящается в высшие цели его деятельности. Над осуществлением целей души, народа, расы и так далее он работает бессознательно. С момента встречи со стражем порога ученик должен признавать насущность не только своих собственных, стоящих перед ним задач, но он должен сознательно стремиться к выполнению задач своего народа и своей расы. Любое расширение кругозора непременно налагает на него и более обширные обязанности. Процесс, происходящий при этом, в действительности заключается в том, что к своему более тонкому душевному телу ученик присоединяет еще одно новое тело. Он облекается еще в одно одеяние. До сих пор он проходил по миру в оболочках, облекавших его личность, в то время как о том, что он должен делать для своего общества, для своего народа, для своей расы и так далее, заботились высшие духи, которые действовали через его личность. Дальнейшее снятие покрова, совершаемое стражем порога, состоит теперь в том, что отныне эти духи отнимают у него свою помощь. Ему необходимо выйти из всякого сообщества. При этом он совершенно окостенел бы в себе самом, в своей обособленности. Он пошел бы навстречу гибели, если бы не приобрел теперь тех самых сил, которые присущи духам народов и рас. Здесь многие скажут: «О, я совершенно освободился от всех родовых и расовых связей. Я хочу быть только человеком и ничем иным, как только человеком». На это необходимо ответить. Кто же привел тебя к этой свободе? Разве не твоя семья дала тебе в мире то положение, которое ты в нем сейчас занимаешь? Разве не твое племя, твой народ, твоя раса сделали тебя тем, что ты есть? Они воспитали тебя, и если ты возвысился над всеми предрассудками и стал одним из тех, кто несет свет и благодеяние своему племени или даже своей расе, то этим ты обязан именно их воспитанию. И даже когда ты говоришь о себе, что ты только человек, даже и этим, тем, что ты стал таковым, ты обязан духом общин, с которыми ты связан. Так впервые духовный ученик учится понимать, что значит быть совершенно покинутым духами народа, племени или расы. Только теперь из самого себя узнает он, какую незначительную роль играет подобное воспитание для той жизни, которая ему предстоит. Ибо все то, что было ему привито, рассеивается в результате происшедшего разрыва между волей, мышлением и чувством. Он оглядывается назад на результаты своего прежнего воспитания так, как мы бы взглянули на дом, который рассыпался на отдельные кирпичи и который теперь предстоит вновь отстроить по новому плану. Это уже не просто символ, когда говорится следующее. После того, как страж порога высказал свои первые требования, на том месте, где он стоит, поднимаются вихри, гасящие все духовные светочи, которые до сих пор освещали путь жизни. И полная тьма расстилается перед учеником. она нарушается только сиянием, излучаемым самим стражем порога. Из тьмы звучат его дальнейшие наставления. «Не переступай моего порога, пока ты не уяснишь себе, что отныне ты сам будешь освещать тьму перед собой, и не делай больше ни одного шага, пока ты не приобрел уверенности, что у тебя достаточно горючего вещества в твоей собственной лампаде. В будущем ты будешь лишен лампад твоих вождей, которые до сих пор светили тебе». После этих слов ученик должен обернуться и направить свой взор назад. Теперь страж порога сдергивает завесу, скрывавшую глубокие тайны жизни. При этом духи племен, народов и рас предстают в их полной деятельности, и ученик одинаково видит как то, что он до сих пор был руководим ими, так с другой стороны и то, что отныне он будет лишен этого водительства. Это второе предостережение, переживаемое человеком на пороге. Конечно, никто не смог бы без подготовки вынести описанного здесь зрелища, но высшее обучение, которое, собственно, само и создает для человека возможность приблизиться к порогу, в то же время делает его способным в нужное мгновение найти и необходимую для этого силу. Более того, это обучение может протекать столь гармонично, что вступление в новую жизнь не примет для ученика смущающего или беспорядочного характера. В этом случае переживание у порога сопровождается для него предчувствием того блаженства, которое составит основной тон его вновь пробужденной жизни. Ощущение новой свободы перевесит все остальные чувства, и на фоне этого ощущения его новые обязанности и новая ответственность покажутся ему чем-то таким, что человеку надлежит возложить на себя на одной из ступеней жизни.